Добрый день, уважаемые друзья. Я рад всех вас приветствовать на заседании Попечительского совета Московского государственного университета. И прежде всего хотел бы поблагодарить за значимую поддержку, которую вы оказываете ведущему вузу страны. Сегодня нам предстоит обсудить результаты общей работы и наметить планы на будущее. Высокий авторитет Московского университета, качество его фундаментального образования как по естественно-научным, так и по гуманитарным дисциплинам признаны во всем мире. Безусловно, это результат работы многих поколений выдающихся преподавателей и исследователей, создавших здесь уникальные научные школы. Сегодня научные команды Московского государственного университета играют заметную роль в передовых международных проектах. Например, в таком, как «Лига», посвященном исследованию гравитационных волн и происхождению Вселенной. И тем самым вносят весомый вклад в развитие современной астрономии и космологии. С участием студентов и аспирантов ведется работа по грантам Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. Создаются лаборатории молодых ученых с широким спектром научной тематики от химии и физики до нейронаук и медицины. Очевидно, что солидный научный образовательный потенциал университета нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития в госуправлении, в экономике, в социальной сфере, для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую технологическую эпоху. Словом, вся российская высшая школа, и, конечно, МГУ, как ее флагман, а это, безусловно, так, призваны сыграть значимую роль в реализации тех стратегических целей, которые стоят перед страной. В том числе нам нужны открытия, разработки, готовые продукты в тех областях, которые являются для нас приоритетными, ну, включая, например, искусственный интеллект. Кадры, которые способны создавать такие прорывные решения. Тем более, что у МГУ есть сильные компетенции в сфере математики и физики, в том числе и квантовой. В анализе больших данных и проведении сложного математического моделирования. Преимущество в информационных технологиях. Кстати, команда университета в прошлом году выиграла чемпионат мира по программированию в Пекине. Вот сейчас мы только с ректором об этом говорили. Потеснила не только хозяев, традиционно сильных хозяев первенства, но и своих конкурентов из некоторых вузов России, в том числе, по-моему, из моего родного Петербурга. Рассчитываем также, что МГУ сыграет значимую роль в реализации программы генетических исследований. Работа здесь будет вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, сельского хозяйства. Передовые исследования в этих областях сегодня невозможны без биобанков, глобальных хранилищ биологического материала. И группа молодых ученых МГУ с 2015 года активным образом занимается этими вопросами. В целом, в последние годы в университете накоплены серьезные результаты в медико-биологических и химических исследованиях. Не случайно именно в структуре МГУ начинает свою работу и Национальная антидопинговая лаборатория. Уважаемые коллеги, я хотел бы повторить еще раз. Динамика технологических изменений очень высока. И сегодня мало просто двигаться вперед. Просто двигаться недостаточно. Нужно, что называется, стремительно наращивать темп и стремительно улучшать свои позиции. Конечно, МГУ по большинству показателей в авторитетных рейтингах опережает все российские высшие учебные заведения. Это очевидный факт. При этом укрепляются позиции новых, сильных лидеров в высшем образовании. А значит, не только глобальная, но и внутренняя конкуренция растет, и, надеюсь, очень рассчитываю, что она и будет расти дальше. Что является важнейшим условием повышения уровня всей нашей науки и высшей школы. Это, безусловно, хорошо, но это и вызов для Московского университета. Некоторые вузы уже, что называется, дышат в спину. Ну и не только. Я думаю, что Виктор Антонович с этим тоже согласится. Они уже теснят МГУ по ряду направлений. Например, по физике, которая была традиционно сильной именно в МГУ. И, кстати, лучшие выпускники, в том числе победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, выбирают, ну, для образования в целом, это, конечно, очень позитивно, но МГУ должен об этом задуматься. Часто выбирают не только МГУ, но и другие наши ведущие вузы, причем в регионах Российской Федерации. При этом требования талантливых ребят все более высокие. Те из них, кто уже в школьные годы участвовал в российских и международных олимпиадах, говорят, что порой не хватает глубокого содержания и такого же интенсивного ритма. И они готовы как раз работать с большим напряжением в расчете на то, что это принесет и больший результат. И потому, чтобы быть и оставаться лидерами, или в данном случае лидером университету, нужно постоянно стремиться к обновлению, сохраняя фундаментальность, лучшие традиции, избавляться от всего, что может сдерживать развитие и тем более как-то влиять на престиж нашего ведущего вуза. Ну вот что я имею в виду, например, на что хотел бы обратить внимание. Я думаю, что и руководство университета со мной согласится. Ну, когда изучают смежные дисциплины, это в разных, на разных кафедрах, это, наверное, неплохо. С разных сторон на проблему смотрят. Это же очень хорошо, потому что все открытия на протяжении, не знаю, последних 100 лет, наверное, делаются, как известно, на стыке наук. Но когда идет просто клонирование кафедр и факультетов, то по одним и тем же специальностям, наверное, здесь есть и возникают и издержки. Я на самом деле понимаю, жизнь сложна и многообразна. И часто сложно удержаться от этого клонирования, потому что и люди хорошие, и заслуженные, и нужно под них что-то сделать, под них что-то создать. Но все-таки руководствоваться нужно прежде всего интересами дела и стремиться к конечным результатам. Вот образование экономиста можно получить сразу на 3 факультетах МГУ, менеджера на 7. При этом дипломы одинаковые. Ну, а знания разные. Я вот, это просто надо понять, насколько это эффективно. Надо посмотреть. Короче, здесь катастрофы никакой нет, но это требует безусловного внимания. Нужны, уверен, что и руководство университета прекрасно это понимает. Сегодня нужны сквозные образовательные и научные программы, более активное развитие междисциплинарного подхода, в том числе на стыке гуманитарных и точных наук. Но эти когнитивные науки, о которых мне сам Виктор Антонович многократно рассказывал, они как раз ведь на стыке как раз этих дисциплин и развиваются. По тем направлениям научно-технологического развития, о которых мы многократно говорили. Важнейшая задача – укреплять научный преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей, как российских, так и зарубежных, обладающих знаниями и компетенциями в перспективных, только формирующихся областях, развивать программы академического обмена с другими вузами и университетами. Такой открытости залог динамичного, уверенного развития, повышение привлекательности и авторитета всего российского образования на постсоветском пространстве и в других странах. Университет здесь и дальше должен продвигать лучшие образовательные традиции через свои филиалы Центра русского языка и культуры, обучение иностранных студентов. И, конечно, нужны проекты, нацеленные на решение крупных задач будущего. Например, безусловно, следует ускорить процесс создания научно-технологического центра, чтобы объединить потенциал МГУ, Российской академии наук и наших ведущих компаний. Вот мы сейчас только тоже говорили об одном из элементов этого плана. Для того, чтобы реализовать этот проект, принят и специальный закон. Очень рассчитываю на то, что практические шаги себя не заставит долго ждать. Давайте поговорим на все эти темы и на другие, которые вы считаете важными для развития Московского государственного университета. Пожалуйста, Виктор Антонович.
Спасибо огромное, благодарю Владимир Владимирович, спасибо за те задачи, что вы поставили. И, конечно, огромная благодарность вам за ту помощь, поддержку, без которой невозможно было успешное развитие Московского университета как уникально научно-образовательного комплекса, это фраза законодательного статуса МГУ. Уважаемые члены попечительского совета, мы находимся в здании Московского университета, построенном в XVIII веке, в конце. В 1785 году Екатерина приобрела владение небольшое одного из вельмож на Маховой улице, дала 125 тысяч рублей на строительство главного университетского здания. Она же и сама выбрала архитектора Матвея Казакова. Ей очень понравилось построенное здание правительства Сената в Кремле, который Казаков построил, и особенно его круглый величественный зал. И поэтому она попросила построить похожее. Восхищенная Екатерина, по свидетельству историков, сказала по окончании строительства Казакову: «Как все хорошо, какое искусство, это превзошло все мои ожидания. С тобой я сочтусь, а теперь вот тебе мои перчатки, отдай их своей жене и скажи, что это память моего к тебе благоговения».
Как хороший пример, надо будет взять на вооружение.
Спасибо.
Я хочу обратиться к членам попечительского совета из бизнес-среды.
Да. Спасибо. Вот. На самом деле это первое здание в России, построенное специально для высшего учебного заведения. И вот в этом актовом зале получали дипломы Грибоедов, Островский, Тютчев, Чехов, Собинов, Чебышев, Соловьев, Ключевский. Здесь в 1932 году был Александр Сергеевич Пушкин. А в 9-м и 16-м император Александр I, в 26-37-м император Николай I. В этом зале в 1855 году праздновалось столетие университета и зародилась традиция Татьяниного дня. За время, прошедшее с нашего прошлого заседания, нам многое все-таки удалось сделать. Многие проекты помогли осуществить члены попечительского совета, я об этом хочу сказать. Но все-таки главное, я хотел сказать о новых задачах и о том, как мы будем отвечать на новые вызовы. Прежде всего, это наша программа развития. За прошедшие с 2010 года бюджетное финансирование программы развития составило 9,8 миллиарда, а софинансирование средств со стороны МГУ – 46,8 миллиарда. Мы достигали целевые индикаторы в целом на 92-96%, в некоторые годы даже перевыполняли. Конечно, МГУ – это огромный комплекс, это 100 тысяч коллектив. В МГУ на сегодняшний день более 50 тысяч обучающихся, в том числе 40 тысяч студентов, 3 тысячи аспирантов, стажеров. Конкурс при поступлении каждый год растет на 5%, и в 2018 году он был 8 человек на место. К нам поступило в прошлом году 1300 призеров и победителей международных всероссийских олимпиад. Майским указом, Владимир вашим, поставлена задача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. И вот как мы старались это сделать. Когда МГУ законом было предоставлено право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты, мы перешли на шестилетнюю систему образование – это специалитет, и мы ввели интегрированную магистратуру. Это значит, что за 4 года можно получить диплом бакалавра, а потом еще за 2 года диплом магистра. И важно, что почти 90% оканчивающих бакалавриат хотят продолжать обучение в магистратуре по тому же направлению, то есть получить шестилетнее образование. А специалитет тоже шестилетний. Таким образом, мы единственный вуз в России, который вот так относится к фундаментальной подготовке наших студентов. Наиболее перспективное направление современной науки – междисциплинарное. Владимир об этом сказал. И вот мы придумали подготовку специалистов, обязательным компонентом которых стали межфакультетские учебные курсы. У нас их 200. слушает их 12 тысяч студентов. То есть каждый студент должен получить 4 семестровых зачета, но не по той специальности, по которой он готовится, а по другой. Например, математик должен сдать там, например, генетику, которую он выберет сам. Тем самым расширяются междисциплинарные связи и междисциплинарный уровень подготовки. Ежегодно мы выпускаем из Московского университета 9 тысяч выпускников и 1000 аспирантов. Вообще аспирантуру мы рассматриваем прежде всего как подготовку научных кадров. Около трети в Московском университете выпускников аспирантуры защищают диссертации в течение года по окончанию. Нам предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени и формировать диссертационные советы. У нас сформировано 92 совета, и состоялось в этом году 500 защит. Это меньше в два раза, чем было при ВАКе, когда мы подчинялись ВАКу, более строго. И они получили уже диплом МГУ о степени. Ну и закончу вот этот обзор. В университете 20 тысяч сотрудников, 5 тысяч профессоров и 3,5 тысячи научных сотрудников. У нас 377 кафедр, 40 институтов научных в МГУ и 2 школы, специализированный центр, школа-интернат имени Колмогорова и университетская гимназия. У нас 6 зарубежных филиалов, 1 в Севастополе. Создан совместный университет в Шэньчжэне вместе с Китайской Народной Республикой, его политехническим университетом. Мы в прошлом году создали новый факультет космических исследований. Он уже принял 25 студентов по программам 6-летнего специалитета и 45 студентов по программе магистратуры. На заседании Совета по науке в Новосибирске, вы, Владимир, сказали, в науке, как и в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. У нас есть для этого возможности. 80% научно-педагогических работников МГУ – кандидаты и доктора наук. У нас работает 300 членов государственных академий. К научным исследованиям привлекаются аспиранты-студенты. Мы даем в год 30 тысяч публикаций, в том числе более 6 тысяч статей в международных журналах, которые индексируются в Web of Science и 7 тысяч в Скопусе. И вот интересно, по доле публикаций самых цитированных в мире работ, то топ-1% он называется, Московский университет – лидер среди всех российских университетов. И Московский университет дает долю, четвертую часть всех публикаций в России. Вообще, по многим оценкам, потенциал Московского университета 20-25% потенциала России. По многим показателям, которые получаются. Теперь я хотел коротко остановиться на полученных нами результатах. Первое. Мы сделали на прошедшее время, на мой взгляд, главное. Повысили все-таки качество образования и конкурентоспособность. Об этом такой факт. За всю историю Московского университета численность иностранных обучающихся достигла почти 10 тысяч человек. Такого не было никогда. Это говорит об авторитете нашей системы. Московский университет считает за честь приехать почитать лекции или обменяться опытом известные зарубежные профессора и преподаватели. В 2018 году к нам приехало более 400 профессоров из 45 стран читать лекции. Из Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Китая и других. Московский университет является лидером по международным рейтингам среди российских университетов. И по большинству критериев конкурирует с ведущими университетами мира. Вот в последнем рейтинге по естественным наукам мы входим в двадцатку всех университетов мира. Высоким авторитетом пользуются наши филиалы – Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване, Копере, Словения и совместный университет с Пекинским политехом в Шэньчжэне. Мы уделяем большое внимание поддержке молодых. Только в этом году мы учредили самостоятельно 1500 специальных грантов и стипендий достаточно высокого уровня. Второе. Наши достижения в научной деятельности. Мы сейчас стараемся работать преимущественно в новых областях. Университет, кстати, единственный среди всех университетов, выиграл 2 конкурса на гранты поддержки Центров национальной технологической инициативы. Это при поддержке ОСИ эти гранты. МГУ стал научным руководителем двух центров. НТИ по направлениям квантовой технологии и технологии второй НТИ хранения и анализа больших данных. Коротко об этих двух центрах и их результатах. Центр квантовых технологий. Он создан на базе многих факультетов и решает стратегические задачи в образовательно-инновационном направлении. Получены результаты по созданию прототипов квантовых вычислений, квантовых компьютеров, создана аппаратура защищенных квантовых коммуникаций, в том числе через волоконные линии связи и атмосферные каналы. Вплоть защищаются и передача информации с низкоорбитальных спутников. В центре идет уже коммерциализация квантовых шифраторов и квантовых телефонов. Уже один вот я видел и разговаривал. А в среднесрочной перспективе и квантовых компьютеров. Ведется комплексная подготовка кадров научных и инженерных. Другой центр – хранение анализа больших данных. Он объединил 10 подразделений университета в области сквозных технологий, анализа и хранения больших данных. Здесь создаются технологии в области анализа информации, предсказать аналитики поломок сложных технических устройств, работы с геопространственными данными, это облачные технологии, разработки новых алгоритмов обнаружения угроз, информационной безопасности, работы ситуационных центров. Вот работаем мы вместе с IT-компаниями, ведущими российскими. Так вот, в консорциум этих двух НТИ входит около 40 партнерских организаций. Это промышленность, это бизнес, в том числе организации корпорации Ростех. Кстати, вот с предприятиями Тульской области, Сплав и Алексинским химкомбинатом мы ведем работы по созданию новых композитных материалов, разворачивается промышленное производство таких материалов в особой экономической зоне «Узловая» под Тулой, мощностью 2000 тонн. Я очень благодарен Сергею Викторовичу Чемизову и губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за активное содействие в сотрудничестве по этим проектам с Московским университетом. Еще один важный, уникальный научный проект. Ему нет в мире равных. Это Ноев ковчег. То есть создание банка данных, депозитария всего живого на Земле. Владимир упомянул об этом проекте. Нами получены уникальные результаты. Впервые в мире создана информационная система для хранения данных о коллекциях любых видов биологического материала. 1,2 миллиона образцов. И вот интересно, мы описали 250 новых видов живых существ. Казалось, что мы знаем всех живых на Земле существа, но вот 250 мы нашли новых существ. Вот и на снимке всякие мышки и так далее. И они не были описаны. Мы нашли их в разных странах, и 250 таких видов. Это серьезный вклад. 1000 статей, 5 премий национального уровня. А вот интересно, что цифровой гербарий МГУ, Владимир Ильич, в вашем присутствии получил премию Русского географического общества в номинации «Лучший научный проект» от гербарии. Он интегрировал свои электронные коллекции в глобальную базу данных в мире, а вот данные из МГУ – это 1 100 000 записей, 80% записей России. Еще один проект научный, коротко, по информатике. Мы по созданию баз данных и их использованию. Это суперкомпьютерный консорциум, наши астрономические базы. Наш самый мощный суперкомпьютер Ломоносов вот только что достиг пиковой мощности 6 петафлопс. И сейчас 5 петафлопс, я говорился. Сейчас он занимает 52 место во всемирном компьютерном рейтинге. Причем мы боремся с национальными центрами многих стран, а не с университетами. Мы университет. А посреди университетов мира, я думаю, мы самые мощные по суперкомпьютеру. Конечно, национальные центры где-то нас опережают. Китая, Соединенных Штатов. Консорциум наш объединяет 60 центров в регионах. И это серьезная работа вычислительная, которую мы ведем в интересах страны. Еще одно. Нами введена на полную мощность, созданная в Карачаево-Черкесии на высоте 2100 обсерватория. Построен городок, целый городок. Только что завершено строительство. Там стоит телескоп 2,5 метра. Он последнее поколение. Работает в разных диапазонах. И он является крупнейшим телескопом в России, построенным за последние 40 лет. Мы очень рады, что в это время удалось создать городок-обсерваторию в Карачаево-Черкесии. Помимо основного этого телескопа, нами создана сеть телескопов «Мастер», расположенных в России, так и в Испании, Канарских островах, в ЮАР, Аргентине. И вот эта сеть этих телескопов, включаемых из Москвы, из Московского университета, участвовала в открытии гравитационных волн, за которые группе была присуждена Нобелевская премия. Все эти результаты ведутся, их обработка на Ломоносове. Третье. Работа Московского университета по расширению международного сотрудничества. Вот Московский университет и Союз ректоров провел с 2014 года 18 форумов, в которых приняло участие более 1000 ректоров разных стран мира. Всего таких форумов мы провели 60, а если посчитать всех ректоров-участников, 2500. На двух таких форумах в Японии и Узбекистане вы, Владимир Владимирович, выступали на форумах ректоров. Тем самым создана, на взгляд, атмосфера доверия и уважительное отношение с ректорским сообществом многих стран мира. Это 2500 ректоров. В рамках этого сообщества работает молодежный научный форум Ломоносов. В нем уже за эти годы 300 тысяч молодых ученых из 75 стран. А в 2017 году в Сочи, мы, Владимир Ильич, информировали вас, мы создали во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, мы создали Международный союз молодых ученых. И такой союз начал работать, сделал первые шаги. Еще в апреле 2018 года на съезде Союза ректоров, в работе которого вы, уважаемый Владимир Ильич, приняли участие, нам и была вынута идея программы «Вернадский». Цель программы – подготовка научных и педагогических кадров для регионов. Важно, что головной вуз совместно с региональными вузами и руководством регионов, промышленными корпорациями определяет стратегические для развития региона задачи и обеспечит создание научных школ, укрепление кадрового потенциала регионов, не обестачивает регионы, они, научные школы там формируются. Вот сейчас мы подготовили и реализуем частично уже следующей программой «Вернадский» с Ханты-Мансийским автономным округом, Севастополем, с Приволжским округом, Дальневосточным и прорабатываем еще с несколькими. Я бы считал, что программа «Вернадский» заслуживает поддержки и Министерства образования, и я Татьяне Алексеевне говорил об этой программе, потому что цель ее – помочь формировать научный потенциал регионов, а не наоборот, наиболее сильных приглашать в две столицы. Четвертое. Хочу доложить о выполнении поручений ваших, Владимир Владимирович, и решениях нашего совета. О международном рейтинге 3 миссии. Этот рейтинг был одобрен вами на заседании вашего совета по науке и образованию. Московский университет образовал рейтинг 3 миссии международный, принципиально новый. И вот в его обсуждении приняло участие 260 делегатов из 23 стран, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Индонезию, Индию, Италию, Польшу, Испанию, Россию, США. И мы утвердили параметры этого рейтинга. Какие они? Три ключевые миссии – образование, наука и впервые взаимодействие университетов с обществом. И вот мы используем только объективные данные, не ссылаемся на репутационные вопросы и какие-то репутационные влияния. В экспертный совет рейтинга входит 25 экспертов из 12 стран. Он прошел аудит международной компании PricewaterhouseCoopers аудит. И две версии этого рейтинга вышли. Сейчас мы готовим к выпуску третью версию «Три миссии университетов». В этой версии примет 1000 университетов почти 100 стран. Тем самым мы делаем самый крупный рейтинг международный по образованию в мире. Мы сильнее будем, чем QS и другие по охвату университетов. И нас очень поддерживают почти все страны. Значит, это вы поддержали этот рейтинг, мы сделали этот рейтинг, третья версия будет в мае опубликована. Я хотел бы просить Министерство науки и высшего образования использовать результаты именно этого рейтинга в различных мониторингах, оценках работы университетов. Ну, можно и иностранные рейтинги использовать, но вот мы хотели, чтобы и наш рейтинг был использован. Еще поручение о создании антидопинговой лаборатории. Позвольте доложить. Глажа Владимирович, на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта вы дали поручение о совершенствовании системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. В соответствии с этим поручением Московский университет на своей территории создал антидопинговую лабораторию. Если говорить о условиях, это одна из лучших подобных лабораторий в мире. У меня были руководители ВАДА, и они это тоже признают. Сейчас ВАДА завершает процесс получения образцов старых проб еще в прежней лаборатории. Сейчас вот вроде бы процесс завершен, и там принимаются соответствующие решения. Но все сотрудники прежней лаборатории переведены в Московский университет. Лаборатория принята к эксплуатации, она сдана в установленном порядке и начала работу. Тем самым поручение выполнено, лаборатория при МГУ создана. Остаются вопросы, относящиеся дальше к РУСАДу, но мы вот, уже сотрудники находятся в основном и у нас. И еще я хочу поблагодарить членов попечительского совета. На прошлом заседании шла речь о помощи со стороны попечителей в восстановлении уникального спортивного комплекса манежа и открытых спортивных полей. Оба эти решения нашего попечительства это выполнены. Впервые в истории университета находится в таком прекрасном состоянии большой спортивный комплекс манеж площадью 800 квадратных метров. Студенты вот не нарадуются. Я хотел поблагодарить спонсору Михаила Сафарбековича Гуцериева и Григория Викторовича Березкина, которые профинансировали восстановление манежа. Также с помощью спонсоров было восстановлено открытые спортивные поля. Там и футбольные, и баскетбольные, и волейбольные. Ну, причем это уже настоящие поля. Я думаю, таких в университете никогда не было. И по признанию специалистов, одни из лучших в России по качеству. Здесь вложены сотни миллионов спонсорских средств для создания таких полей. Они приняты, но вот уже снег немножко ограничен, но весной они заиграют больше. Теперь позвольте, я хотел еще упомянуть чемпионат мира по футболу. Вот главная площадка для болельщиков, фан-зона, была возле главного здания МГУ. Вот 100 тысяч, вот примерно здесь. Коллектив университета проделал большую работу по организации жизни университета в этих новых условиях. Это была другая жизнь, конечно. Но я огромную благодарность хотел выразить Москве, Сергей Семенович, вам за ту огромную помощь, которую вы оказали и в этот момент, и главное, и после, приведя территорию МГУ в состояние, которое раньше не было. Сейчас территория заиграла еще лучше. Спасибо, Москве. Теперь о задачах. Вы просили, я 5 задач хотел сформулировать. И, конечно, обращаюсь с просьбой помощи членов попечительского совета. Первая задача – создание на территории Московского университета научно-технологического центра «Долины». Вот такое решение, Владимир, вы поддержали и поручили правительству рассмотреть этот вопрос. В соответствии с вашим поручением Московский университет выступил инициатором закона, и таков закон о центрах в России принят. Он принят 29 июля 2017 года. Он относится к Московскому университету, ну и к другим желающим этим воспользоваться. Московский университет внес поправки в налоговый кодекс по льготам. Мы направили в Минэкономразвитие официальное предложение и проект постановления правительства. Мы учредили фонд развития Московского университета, и решением правительства назначен директор этого фонда, по вашему указанию, это ректор Владимирович. Для управления центром создана начальный состав управляющей компании этого центра. Определены 14 отмежеванных земельных участков, передаваемых в центр. Сейчас постановление о центре находится в правительстве, на процессе визирования, но на днях мы встретились с Сергеем Сергеевичем Собяниным, И у нас возникли предложения с тем, чтобы ускорить работу и сделать ее абсолютно реальной. И вот здесь мы благодарны вам за ту встречу, которая была сегодня. Мы определили с Москвой, и как это делается, и границы, и возможности. Я просто убежден, что это абсолютно реальный проект, который не будет иметь даже аналогов. Он органично вписывается в структуру на новой территории, уже созданную Московским университетом. Спасибо, Владимирович, вам и спасибо Москве за эту поддержку. Конечно, в МГУ много уже подготовлено для того, чтобы прыгнуть в этот центр. Вот у нас есть такой Ломоносовский корпус на старой территории, на новой территории. В нем 40 коллективов новых лабораторий. Они готовы идти работать в центр, в те лаборатории, которые возникнут. И это, конечно, новейшее направление. Функциональная геномика, математическая физика, перспективное исследование мозга, институт функционирования сети нейронов, искусственного интеллекта, исследовательские институты нефти, газа, которые мы вместе с Роснефтью и Газпромом. Я очень хотел поблагодарить за огромную помощь Игоря Ивановича Сечина, его сегодня нет, огромнейшую помощь в этих вопросах, и Алексея Борисовича Миллера за поддержку. Кстати, проект «Ноев ковчег» мы также хотели включить как один из проектов в долину, потому что он уже закончился как проект научный. Но нельзя бросить этот коллектив, 300 человек, которые сделали такой материал, его надо поддержать. Может, кто-то из спонсоров заинтересуется. Это гуманитарный проект. Представляем, это банк данных клеточного материала всего живого, что было на Земле и есть сейчас. В мире таких банков данных нет. Ну и я хочу еще сказать, что интерес к долине проявляют международные компании, крупнейшие. Так, мы заключили договор с компанией Aramco Innovations и заключили договор с китайской компанией TUS Holdings Co. Мы благодарны руководству Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Александровичу Дмитриеву за инициативу и поддержку в реализации этих двух инициатив. Таким образом, в нашем в этом проекте будет место и для сотрудничества с международными крупнейшими корпорациями. Еще одна задача. Московский университет обладает большим научным потенциалом. У нас 3600 студентов и аспирантов математики. 3600. Более 1000 профессоров и преподавателей математики. И поэтому нам кажется, что для технологического прорыва в области создания таких сквозных цифровых интеллектуальных технологий, искусственного интеллекта с когнитивными возможностями, было бы целесообразно разработать федеральную и научную техническую программу развития цифровых интеллектуальных технологий. Здесь и медицина, и мозг, и, конечно, главным образом потенциал математика. Мы с Александром Михайловичем этот проект много уже обсуждали и делали. У нас есть обращение на ваше имя, подписано нами двоими. Может быть, поручить разработать федеральную программу развития вот таких интеллектуальных технологий, искусственного интеллекта, с тем, чтобы нам быть первыми в мире, которые сейчас этими технологиями очень многие интересуются. Я потом, если позволите, покажу. Вот. Таким образом, мы бы хотели, чтобы этот проект, этот потенциал и математиков, и медиков, и специалистов по биологии, занимающихся этими вопросами, были бы организованы, а мы с Академией наук готовы участвовать. Может быть, Курчатовский институт будет нашим со-руководителем. Вот мы бы думали, что это та программа, которая сейчас очень своевременна. Третья задача. Вот она немножко необычная. Я ее назвал «Гармонизация российского гуманитарного пространства». Вообще, будущее страны, конечно, зависит от технологического прорыва. Но решающим условием достижения национальных целей, поставленных перед нами вами, Владимир Ильич, является таки гармония общероссийского гуманитарного пространства, которое в условиях глобальной цифровизации испытывает угрозы деформации. Вообще в деле гармонизации гуманитарного пространства российские университеты занимают уникальное положение. Они имеют широкие возможности влияния на молодежную среду. Университеты – это место притяжения школьников, студенческой молодежи, молодых ученых, учителей. И, конечно, в университетах накоплен большой опыт общения с различными такими сообществами. И вот Московский университет выразил такое желание, вот, чтобы наше общество было более ориентировано на консолидацию, на гармонизацию этого гуманитарного пространства. Возникла такая идея – создать на территории Московского университета, на старой территории, рядом с главным зданием МГУ, некий конгресс-холл, который бы непрерывно использовался для чтения лекций, деятельности молодежных стартапов, ситуационных центров. Он бы объединял пространство общения с зарубежными коллегами, был бы обеспечен дистанционными формами. И вообще бы мы могли бы быть примером для других университетов, чтобы они больше уделяли внимание вот этой работе по гармонизации общества, а не только конкретных там дисциплин гуманитарного цикла. И вообще говоря, такой опыт есть, например, я изучал в Гарварде, в Йеле, в Мичигане и, например, на государственном уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. И вот на территории МГУ есть место для создания такого мощнейшего конгресс-холла, который бы мог гармонировать с главным зданием МГУ и мог бы быть вот одним из тех символов, которые звучат. Это пространство вокруг, возле главного здания со стороны проспекта Вернадского. И, может быть, мы заинтересуемся созданием такого гуманитарного конгресс-холла, дадим ему имя соответствующее и используем его на полную мощь, весь потенциал научный, гуманитарный, общественный для вот этой, ну, я употребил слово, гармонизации. Еще четвертая задача – школы университета. Здесь коротко. У нас две школы – Колмогорова, которая за 55 лет своего существования выпустила 3000 кандидатов и докторов наук. 3000, одна школа. И 15 членов академии. Среди выпускников много тех, кто занимается серьезным бизнесом. Вот, однако здание школы, построенное в 60-е годы, вот оно слева вверху, уже почти непригодно для занятий. Мы за счет собственных средств начали проектировать новый кампус на этой территории. Оплатили проект, это серьезная сумма. Ну вот я обращаюсь, пользуясь тем, что, может, слушают наши выпускники этой школы, которые занимаются и бизнесом, имеют возможности помочь в завершении этого уникального учебного заведения школы для одаренных имени Колмогорова. Обращаюсь с просьбой. И еще, 2 года назад мы самостоятельно построили уникальный комплекс, университетскую гимназию. Вот она справа внизу. Вообще эти годы школа жила, эта гимназия, за счет спонсоров. Это члены попечительского совета Николай Петрович Токарев и Игорь Иванович Сечин. Вот они давали каждый год деньги, и мы жили. Но университетская гимназия вот по качеству входит в 20-ку лучших школ России. Она занимает 2-е место в Москве по результатам ЕГЭ. Половина выпускников получили половину, аттестат с отличием. Такого не бывает. Владимир, я хотел попросить, может быть, поддержать университетскую гимназию и помочь получить базовое финансирование в виде госзадания, с тем, чтобы она стала обычной школой с базовым, а остальное мы будем искать. Ну и я заканчиваю. 5-я задача. Это 2 больших стратегических проекта. Мы их разрабатывали оба с Академией наук, но Московский университет внес огромный вклад. Я хочу их произнести, понимая всю сложность этих мегапроектов. Во-первых, это мегапроект «Единая Евразия», трансевразийский пояс развития. Вот, это такая интегральная евразийская транспортная система. Вообще над этим мегапроектом ученые Российской академии наук и Московского университета работают 10 лет. Ну, как-то мне президиум поручил возглавить эту группу, и 10 лет мы работали над этим проектом. В 2018 году мы практически завершили разработку концепции мегапроекта. Мы его обсудили в научной среде, во многих органах законодательной власти. Я не буду останавливаться на деталях этого мегапроекта, но все-таки возьму на себя смелость сказать, что наше общее мнение, что продвижение реализации этого мегапроекта по своему замыслу, содержанию этапов реализации, отвечает национальным целям и стратегическим задачам развития нашей страны, которые определены в ваших майских указах, Владимир Ильич. Оно может стать такой платформой для реализации и вот тех задач, которые вы высказали на Восточном экономическом форуме. У нас есть и финансово-экономические показатели проработаны, и проектно-технические решения по созданию элементов инфраструктуры. Конечно, это сложнейший проект. Есть разные точки зрения. Но мы готовы, вот те разработчики вместе с Академией наук, это где-то человек 30 академиков, вот мне было поручено возглавлять, готовы представить, может быть, на совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте доложить, ну, как идею, понимая, что это очень сложный проект и, возможно, потребуется его большая коррекция. Ну и еще проект один, тоже наш совместный, это библиотека данных. Это центр научно-технического обеспечения стратегического развития приоритетных проектов. Мы тоже разрабатывали вместе с Академией наук, брали практику создания таких центров в Японии по проекту японского правительства. Какая задача такого центра? Повысить эффективность науки, приблизить тематику к потребностям экономики, более эффективно и научно-технически сопровождать наши инновационные проекты, прогнозировать. И вот, разрабатывая проект центра, мы выделили его связи и с суперкомпьютером, и с программами «Вернадский». Основной центр является Национальная цифровая библиотека научных инновационных разработок с объемом до 1 экзобайта. Все это нам под силу. Вообще создание такой цифровой библиотеки, системы хранения данных, программное обеспечение мы можем осуществить на отечественной базе и собственными силами. Мы, по нашим оценкам, к 2024 году мы могли бы завершить работу, создание центра. Поэтому это наше второе предложение, проработанное вместе с Академией. Уважаемый Владимирович, я заканчиваю, но хотел два интересных замечания в конце сказать, на мой взгляд. Вот в советское время Московский университет имел комплекс для отдыха студентов и сотрудников в одной из прибалтийских республик. Но очень там хорошее было условие тогда для студентов. Но в начале 90-х этот комплекс был изъят у Московского университета. И ко мне многие обращались, нельзя ли что-то придумать. И вот есть одна хорошая новость. Вот при поддержке губернатора Калининградской области мы создаем непосредственно близости от Курской косы Балтийскую базу МГУ. Это будет иметь большое значение для университета, я думаю, и для области. Я хотел поблагодарить Антона Андреевича Алиханова за желание помочь в реализации этого крупнейшего проекта на Прибалтике. И второе. Вот сегодня много было мною сказано о возможностях университета. И возникает вопрос, по силам ли это университету. Конечно, мы обязаны сделать. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос в фактах. Московский университет, количество зданий 1200. Площадь 2 миллиона квадратных метров. Площадь территории университета 11 тысяч гектар. Это сравнимо с площадью королевства Лихтенштейн. Коллектив 100 тысяч. Для сравнения, ведущие университеты мира, Стэнфорд, Гарвард, другие, несколько раз меньше по этим показателям. Мы обязаны и по научным быть настолько выше. Научный потенциал 10 тысяч кандидатов докторов наук. Поэтому, конечно, нам под силу решать те задачи, которые вы поставили в своем выступлении. И с помощью членов попечительского совета, я думаю, что мы обязаны решить эти задачи. Я очень благодарю, Владимирович, вас, членов попечительского совета. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Коллеги, какие есть соображения, предложения? Кто-то хотел бы что-то сказать?
Разрешите?
Пожалуйста.
Уважаемый Владимирович, уважаемый Виктор Антонович, большое спасибо за теплые слова, которые вы сказали. Владимирович, вы в своей вступительной речи сказали, что благодарите всех за поддержку Московского государственного университета, но я в свою очередь хочу сказать слова благодарности, что МГУ поддерживает регионы и оказывает существенное влияние на те процессы, которые происходят на территории наших субъектов Российской Федерации. Мы подписали с вами соглашение в 2016 году, и мы успешно двигаемся по этому соглашению. И в рамках исполнения основных положений соглашения реализуется ряд совместных проектов на базе наших ведущих промышленных предприятий. Вы уже сказали, это сплав и Алексеевский химический комбинат. Результаты этой работы стали инновационные разработки в области двойных технологий. Например, диагностический комплекс «Ангел», вы о нем знаете, Владимир Владимирович, и медицинский тактильный эндохирургический комплекс, произведенный на сплаве в рамках программы диверсификации в соответствии с поставленной вами задачей по переходе с военной на гражданскую продукцию. Также на базе «Ангела» совместно с МГУ разработан роботизированный комплекс, предназначенный для оказания неотложной помощи больным и пострадавшим с дистанционной передачей данных при неотложных составляющих. Также сплав МГУ проработано создание трубопроводной арматуры, требующей повышенной термостойкости. Эта продукция изготавливается из современных композитных материалов, устойчивых к высоким температурам и агрессивным химическим средам. И, кстати, эта продукция в большей степени закупалась за рубежом. В рамках проекта МГУ и Алексеевского химического комбината налажено опытное производство композиционных пресс-материалов на основе нового типа, которые востребованы в энергетике, в транспортной технике, а также в оборонно-промышленном комплексе, что тоже очень важно. В настоящее время мы уделяем особое внимание тематике композиционных материалов и, опираясь на опыт и взаимодействие с МГУ, регион совместно с Минэкономразвития, а также при поддержке Минпроторга России подготовлен проект создания инновационного научно-технологического центра «Композитная долина». Новые материалы и технологии для конструирования. Его основной задачей станет реализация приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации при создании и развитии производства материалов нового поколения и малотоннажной химии. Это очень востребовано, это очень необходимо. О проекте, Владимир Ильич, я вам докладывал на сочинском совещании в рамках диверсификации с оборонщиками. И в настоящий момент все материалы находятся на рассмотрении у помощника вашего, у Белоусова Андрея Ремовича. Владимир, я еще раз вас попрошу обратить на это внимание и, может быть, дать поручение для того, чтобы в ближайшее время создать рабочую группу или совещание по этой тематике, потому что тема необходима, тема востребована и очень актуальна. Спасибо вам большое.
Хорошо, спасибо. Игорь Иванович Шувалов, он так активно занимался работой по поддержке университета, еще будучи в правительстве Российской Федерации. Сейчас он свою позицию поменял. Игорь Иванович, надеюсь, что вот работа по этому направлению она не претерпит никаких изменений для вас.
Да, спасибо, уважаемый Иван Владимирович. Виктор Антонович, вот гимназия, про которую говорил Виктор Антонович, мы вместе открывали. И НДК эту гимназию построила. Очень хорошая гимназия, отличный коллектив. И мы постараемся вместе с попечителями, кое-кто из коллектива, который здесь представлен, также занимается школой. В частности, Николай Петрович, Игорь Иванович, вот тех, кого упоминал Виктор Антонович. Гимназия действительно при поддержке бюджета, если будет бюджетный заказ, покажет хорошие результаты. И вообще, Владимир Владимирович, это одна, возможно, будет одна из лучших школ в нашей стране, может быть, не только в нашей стране. Что касается технологической долины, которая теперь называется технологический центр, Действительно, тогда по вашему поручению правительство разрабатывало соответствующий проект федерального закона. Он принят, но постановление правительства пока не принято. Мы теперь уже как ВПРФ активно включимся в эту работу. И по большому счету у МГУ есть полное понимание, как эту технологическую долину развивать, какие направления нужно науке развивать в этой долине, какие условия создавать для проживания студентов и аспирантов и профессорского преподавательского состава. Мы как ВЭП будем, Владимир Владимирович, под вашим руководством активно эту тему продвигать. Это очень интересно и для самой Москвы. Я не знаю, о чем состоялась договоренность с мэром Москвы, но в любом случае, как бы это ни было, ВЭП здесь активно будет принимать. Я и в личном качестве готов здесь участвовать. Это очень интересный проект.
Предложение, которое сделал Виктор Антонович и Сергей Семенович, оно естественное и очень перспективные, ничего там революционного нет, просто я думаю, что университет сам порадуется этому решению. Те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, они будут использоваться для развития самого университета. А то, что раньше предполагалось для коммерческого жилья, будет отдано это пространство как раз для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по долине. И коммерческая часть тут просто исчезнет. Вот и все.
Здорово, это отлично. Это здорово. Возможности университета просто значительно расширятся. Спасибо.
Да, конечно. Да. Уверен, что это будет работать вот новая долина, она будет работать, конечно, с теми институциями, которые будут создаваться вновь, но как чисто университетские, и будет все это, весь этот проект будет эффективно работать, синергия возникнет между двумя этими кластерами.
Здорово, да, спасибо. Угу.
Да, пожалуйста, Александр Михайлович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Виктор Антонович, сотрудничество Московского университета и Российской академии наук имеет богатую историю. И я хотел бы напомнить, что именно в стенах Московского университета в декабре 1991 года прошло учредительное собрание Российской академии наук нового времени. Это очень символично. В настоящее время в Московском государственном университете работает около 230 членов Российской академии наук. И в последнее время мы считаем, что наши наиболее серьезные проекты должны быть связаны именно с междисциплинарным характером исследований, которые удобно развивать в Московском университете, поскольку здесь есть фактически факультеты по всем направлениям, и Российской академии наук, потому что мы сейчас тоже работаем вместе и с медицинской академией, и сельскохозяйственной академией, то есть это действительно наилучшая платформа для междисциплинарных проектов. Среди этих проектов я бы хотел поддержать три проекта, о которых кратко Виктор Антонович говорил. Первый из этих проектов – это по существу современные, основанные на современном подходе к пространственному развитию страны. Это не только проект таких вот транспортно-логистических коридоров на основе высокоскоростного сообщения. Это проект, в котором должны участвовать и математики, и физики, и IT-технологи, и социологи, и политологи, для того, чтобы были сформулированы, исследованы самые современные модели прогнозирования тех стратегических процессов, которые развиваются не только во времени, но и в пространстве. Это очень серьезная и сложная задача, которая требует, конечно, очень мощных вычислительных возможностей, и поэтому дальнейшее развитие компьютера Ломоносов, доведение его с 5 петафлопс до того конкурентного уровня, который сейчас есть в мире, а это уже сотни петафлопс, по-видимому, является очень важной такой вот задачей. Второй проект междисциплинарный – это проект, связанный с, как мы говорим, с научным сопровождением принятия различных стратегических решений и в области экономики, в области социологии. И современный анализ ситуации показывает, что для того, чтобы это делать, мы должны уметь правильным образом собирать, складировать и использовать всю научно-техническую информацию, которая производится в стране. Передовые страны в этом отношении, Виктор Антонович говорил о примере Японии, такие центры действительно создали, и те емкости компьютерной памяти, которые требуются для этого, это уровня экзобайта. То есть фактически это на 4 порядка больше, чем тот объем научно-технической информации, который у нас хранится в нашем институте ЦИТИС сейчас, который собирает всю вот эту информацию. Совершенно очевидно, что нам надо создавать и новую инфраструктуру, и новую платформу для того, чтобы работать с такими огромными объемами научно-технической информации. Нам кажется, что развитие долины Московского государственного университета может быть для этого использовано, и один из объектов этой долины, в принципе, может быть вот такой вот центр, современный центр для сбора и обработки, использования научно-технической информации. Тем более, что здесь будут собраны еще и крупные компании, которым эта научно-техническая информация тоже будет крайне нужна для проведения различных прикладных и окровских исследований. И, наконец, третий проект, я хотел особенно на нем остановиться, это проект по исследованию мозга. Дело в том, что мы здесь, Владимир Владимирович, очень сильно отстаем от ведущих зарубежных держав. В Соединенных Штатах Америки в 2013 году была принята программа комплексных исследований мозга, которая была сформулирована как ответ на один из главных вызовов, который стоит перед наукой и технологиями в Соединенных Штатах. В Европе в 2013 году был сформулирован, и уже 5 лет выполняется, так называемый Human Brain Project, который предполагает финансирование больше миллиарда евро. Это огромный общеевропейский проект, это крупнейшая европейская исследовательская инфраструктура. В Китае в 2016 году принят проект, причем интересно, что его принятие состоялось на Всекитайском собрании народных представителей, высшем законодательном органе страны, что показывает важность для Китая вот этого проекта. Это проект, который фактически в целом должен иметь три части. Первое – это, конечно, изучение таких вот основных физико-химическо-биологических механизмов когнитивных функций мозга, то, что мы говорим, сознание, мозг, сознание. Второе направление – это, конечно, диагностика и предупреждение заболеваний мозга. Я считаю, что это обязательно должно быть вместе. Мы здесь и подцепим нашу медицину тоже сюда. И третье направление – это изучение мозга с целью развития искусственного интеллекта, не того искусственного интеллекта, который сейчас традиционно развивается, а именно нейроморфного интеллекта, который использует вот те принципы функционирования мозга, которые мы сейчас познаем и должны будем познать. Вот это вот три таких крупных блока должны составлять проект. И мы были бы очень признательны с Виктором Антоновичем, чтобы вы этот проект поддержали. В нем, конечно, будет участвовать не только МГУ и Российская академия наук, здесь будет участвовать и Курчатовский институт, здесь будет участвовать и научные институты Минздрава, и крупные госкорпорации, и IT-компании, у которых здесь тоже есть интерес. И мне кажется, что я здесь поддерживаю в этом смысле Соединенные Штаты Америки в том, что проект изучения мозга – это один из проектов в ответ на важнейший вызов, который стоит перед наукой и технологиями в стране. Спасибо.
Спасибо. Мы так и сделаем. Это все имеет значение. Важно
и точно будет поддержано. Вопрос только вот в тактике, в темпах движения и по направлениям. Пожалуйста.
Скажу, Виктор Антонович, вы не упомянули очень важную вещь. В этом году мы отмечаем год театра. Год театра. А вы знаете все, что театр, русский театр, возник в Московском университете по-настоящему. Указ Елизаветы Петровны, 1756 год, о создании русского театра. В это время строился университет. А в 59 году уже студенты театрального Московского университета стали создавать театр и стали записываться. А потом он приобрел уже руководящее такое, Хирасков стал руководить уже этим коллективом, да, и далее пошло и поехало. Мне кажется, это очень важно сегодня сказать, потому что некоторые молодые не знают об этом, что Московский университет дал жизнь великому русскому театру, я имею в виду тех авторов Гоголя, Островского, да и Чехова, Тургенева и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне думается, что вот это рождение этого коллектива, рождение знаменитых имен русских артистов, которые появились в этом театре, Ленский и Мочалов, а потом по просьбе студентов университета приглашен Сумбатов Южин для организации такой театральной деятельности. Я не буду говорить, сколько актеров и режиссеров и известных, и молодых тогда, Ролан Быков, Фоменко, Петр и так далее, начинали здесь свою жизнь. И Савина, актриса, да очень много актеров. Вы понимаете, какая вещь? Мне думается, что вы по скромности не сказали об этом. Но мне хочется от коллектива Малого театра, который очень близко дружит уже 200 лет с Московским университетом, а даже и больше, по-настоящему дружит. Поэтому меня не простят, если я этого не скажу. Дай Бог здоровья всем, дай Бог вам работать. И знайте, что вы очень много сделали сегодня, для сегодняшнего года театра, который идет по всей стране, и где будут играть произведения уже названных русских и зарубежных. Ведь после этого создания театра узнали о Шекспире, о Мольере, о Пиранделло, ну и так далее, о той классике, которая игралась здесь, но для определенного количества людей. Правда, сейчас тоже есть для определенного играются, но не совсем те спектакли и те произведения, которые должны были бы в массе выйти. Ну, это уже другая статья. Спасибо большое от нашего старейшего коллектива, которому через год будет 195 лет.
Юрий Михайлович, только что у меня встреча состоялась короткая со студентами университета, и они вас немного упредили даже. Они отметили, что здесь в университете активно работает студенческий театр, и просили поддержать их инициативу вписать деятельность самодеятельных студенческих театров в год театра, который мы начали в России. И имею в виду, что у Малого театра такие добрые отношения с университетом, было бы здорово, если бы Малый театр смог тоже включиться в эту работу и поддержать ваших непрофессиональных, но таких талантливых и горящих идея развития театрального дела в студенческой среде ребят.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович. Еще несколько минут в отношении того, что сейчас прозвучало, и в поддержку третьей задачи, о которой сказал Виктор Антонович. Ну, так случилось, мы не договаривались, но в марте в Когалыме, да, Сергей Семенович, мы открываем филиал Малого театра. И в этой связи вот получилось так, что эта дружба с МГУ, Малым театром, вливается в такой замечательный проект. Вы хотели побывать в Когалыме. Я приглашаю всех членов попечительского совета, в том числе и студенческий театр. Вот на это важное для нашего региона, я думаю, в целом для страны событие. Спасибо большое, Юрий Мифович, за поддержку этого проекта. И он очень ложится в третью задачу – гармонизация гуманитарного пространства, о котором вы говорили, Виктор Антонович. И еще один проект, о котором я хотела бы упомянуть, как о том проекте, который очень по многим направлениям отвечает на задачи, которые сформулированы в национальных, федеральных проектах, государственных программах. Это проект «Вернадский и Западная Сибирь». И в том числе потому, что в его реализации задействовано очень большое количество участников, которые имеют реальные интересы и возможности для реализации этого проекта. В нашем случае мы три направления взяли. Это информационное изучение и цифровизация информации о кернах, геология и экология нефтегазовая, и работа с большими данными, как информация о керне, так и другой нефтегазовой информации. Мы с вами говорили об объективных и субъективных предпочтениях и таких конкурентных преимуществах региона для развития мощностей по работе с большими данными в Ханты-Мансийске. Вот это направление, поэтому усиливает просто и те, и другие возможности. У нас с МГУ есть несколько и локальных проектов, но они имеют большое значение для нас. В том числе вот в феврале реализуемый на базе Кольского научного центра Российской академии наук такого курса междисциплинарного «Арктические междисциплинарные исследования Арктика-2019». Совместная работа, курс разработан географическим факультетом МГУ, нашим Егорским университетом, и вот мы уже готовы его реализовывать. Будем надеяться, что он пригодится и будет тиражирован и для других исследований. Но, безусловно, для нас крайне важны проекты, которые имеют отношение к обучению детей, студентов и детей такой в олимпиадном таком формате, и, что немаловажно, преподавателей. Нас крайне интересует физика, математика и химия, и здесь МГУ, безусловно, лидер, как вы успели заметили об этом, и мы, безусловно, рады возможности использовать этот потенциал в интересах обеих сторон. Спасибо. Ждем вас в Когалыме всех.
Спасибо.
Прошу. Я прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Виктор Антонович, буквально несколько слов. Сейчас была продемонстрирована очень интересная программа развития Московского университета и очень много интересных разработок и в области фотонных кристаллов, и квантовой технологии. И мне кажется, что эти разработки нуждаются в продвижении на международные, на национальные и международные рынки. И одним из эффективных инструментов являются выставки. Мы профессионально занимаемся организацией международных выставок и в России, и за рубежом, поэтому хотели бы предложить Московскому университету свои выставки для продвижения продукции. Вот сегодня сказал Виктор Антонович про квантовый телефон. Это была бы очень интересная разработка, которая стала, заняла бы достойное место на выставке «Связь и информационные технологии». Я думаю, что вот Алексей Геннадьевич говорил о комплексе «Ангел». Он же демонстрировался на Ассамблее здоровья Москвы, которая с успехом прошла у нас в декабре прошлого года. Есть разработки в области фотонных кристаллов в МГУ. Они тоже могли бы быть достойно представлены на нашей вот выставке, которая называется «Возобновляемая энергетика», потому что фотонные кристаллы, они являются основой для создания солнечной энергетики будущего. И, естественно, технологическая долина, которая будет создана, создана. Она, там будет много нового, изобретаться нового, предлагаться нового. Конечно, мы могли бы предложить свои услуги для продвижения вот этих продуктов. И еще очень важный момент. Для продвижения на международные рынки есть сейчас очень такой положительный опыт. Мы накопили взаимодействие с российским и московским экспортными центрами. У них есть возможность для поддержки участия наших предприятий в крупнейших международных выставках за рубежом. И я думаю, что мы могли бы тоже здесь оказать поддержку университету в плане, так сказать, организации и продвижения их разработок на ведущих выставках за границей. Спасибо.
Спасибо большое. Виктор Антонович. Прошу вас. Да.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Виктор Антонович, у меня такое короткое сообщение, которое связано не только с тем, что вы представитель попечительского совета МГУ, но и Русского географического общества. Касается оно озера Байкал. Байкал, как мы знаем, это не только величайший объект, который находится на территории России, но и уникальная природная лаборатория. И зная ваше теплое отношение, особое отношение к Байкалу, мы помним, как вы своей рукой просто передвинули на 1000 километров нефтепровод в СТО. Хочу сообщить, что в этом году заканчиваются съемки российскими кинематографистами научно-популярного фильма, полнометражного, в формате IMAX 3D. И это такой уникальный фильм, называется «Байкал. Сердце мира». Повествует влияние воды не только на человека, но и на цивилизации вообще. Мне кажется, здесь вот важно для России именно вот такой фильм должен появиться. И завершение фильма уникальным образом совпало с юбилейной датой. В этом году ровно 10 лет вашего погружения на дно озера Байкал. Вы это видели своими глазами. В общем, прошу по возможности осенью лично посмотреть этот фильм, принять участие в его просмотре до премьерного. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо за эту работу. Уважаемый Виктор Антонович, хочу обратить ваше внимание на то, что члены попечительского совета с душой, сердцем и с большим вниманием относятся к МГУ. Как вы видите, все, без исключения, бескорыстно и с большим интересом принимают участие в работе попечительского совета, и эта работа приносит практические результаты. Я, отмечая это, хотел бы еще раз обратиться к коллегам и поблагодарить вас за эту работу. МГУ, безусловно, лидер в системе высшего образования, развивает научную сферу активно, и от того, насколько успешным является наш ведущий вуз, в значительной степени, ну, во всяком случае, это в значительной степени влияет на всю систему образования в нашей стране. А значит, и влияет на создание атмосферы, базы, условий для достижения тех общенациональных целей, которые мы перед собой ставим сейчас. Это чрезвычайно важно. Это не просто текущая, рутинная работа. Это важная общегосударственная задача. Я вас хочу поблагодарить за эту работу и позволю себе выразить надежду на то, что мы с вами также активно будем сотрудничать и в дальнейшем для поддержки Московского государственного университета. И еще раз от вашего имени хочу поздравить студентов МГУ, да и всех студентов России, всех, кто учатся в различных учебных заведениях нашей страны, с приближающимся Днем студента. Пожелать им успехов в учебе, ну и в будущей профессиональной деятельности. Спасибо вам большое.